Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать второе послание к Тимофею. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе», — пишет он дальше. В церковь начали проникать лжеучителя и лжеучения. В книге «Деяний» мы читаем о том, как Павел, прибыв в Милит, призвал к себе из Ефеса пресвитеров и старейшин церкви. Они встретились на берегу моря, где неподалеку в ожидании Павла стоял корабль, готовый к отплытию. Тогда апостол сказал пресвитерам: «Я направляюсь в Иерусалим и не знаю, что именно ожидает меня там. Знаю только, что дух по всем городам, куда бы я ни пошел, предупреждает, что меня там свяжут и арестуют. Кроме этого, мне ничего не известно. Вы были свидетелями тому, как я работал вместе с вами, и тому, как учил вас, возвещая волю Божью день и ночь. Но я хочу предостеречь вас, потому что знаю, что сразу же после моего отшествия войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо Господня. Они принесут с собой самое разнообразное лжеучение, и даже из вас самих восстанут люди, стремящиеся увлечь учеников за собою, стремящиеся разбить церковь на маленькие разрозненные враждующие группы». При мысли об этом у Павла на глаза наворачивались слезы. «Я знаю, что не могу предотвратить этого, но умоляю вас, будьте верны Слову Божьему и учите людей тому, чему я учил вас», — сказал он. Все случилось именно так, как говорил Павел. После его отплытия Тимофею пришлось столкнуться и со лжеучениями, которые начали возникать в среде церкви, и с людьми, которые пытались создать разделение в теле Христовом при помощи этих лжеучений. Поэтому Павел снова пишет Тимофею: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Люди отвернулись от Павла. Его влияние уже не было таким сильным, как прежде, а лжеучителя становились все смелее и смелее, увлекая за собой все больше и больше последователей. Некоторых из них Павел даже называет по именам. Мы видим, что апостол, ожидавший смертного приговора, действительно ощущал, что оставлен людьми. Даже Димас, который был спутником Павла на протяжении столь долгого времени, и тот оставил его. Да и другие тоже разбежались кто куда. В Риме с ним остались только Лука и Анисифор. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих», — пишет Павел. Узнав, что апостол в тюрьме, Анисифор приехал в Рим и ходил там из тюрьмы в тюрьму, пока не нашел Павла, и, найдя его, ободрял его и служил ему. «Он не стыдился ус моих», — пишет Павел, «но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Итак, Анисифор был просто благословенным человеком. Он служил Павлу в Ефесе, а затем, когда Павел был арестован и отправлен в Рим, он и там отыскал его и служил ему. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати, Христом Иисусом», — говорит Павел. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Таким образом, Евангелие распространялось по всему миру. Начиная служение Calvary Chapel, часовни на Голгофе, в течение первых 2 лет мы 5 раз в неделю собирались с группой мужчин, иногда вместе с их супругами, для научения их тому, что знали сами. Мы учили их преподавать Слово Божье, мы подробно изучили несколько книг Библии и вместе прочитали всю Библию, от корки до корки. Через 2 года я сказал им: пришло время вам самостоятельно делиться с другими тем, что вы знаете. Помню, как после открытия собственных групп по изучению Библии, первое время за день до изучения они звонили мне и буквально забрасывали меня вопросами, которые были им неясны. Но еще через 2 года многие из тех, вместе с которыми они изучали Библию, начали вести свои собственные домашние группы. Таким образом, церковь продолжала расти, количество групп по изучению Библии увеличивалось и происходила своего рода смена духовных поколений. «И что слышал от меня при многих свидетелях, — пишет Павел Тимофею, — то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Вот такая своего рода цепочка научения — учить других, чтобы они учили следующих и так далее. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Мы все находимся на поле битвы, на поле настоящего жестокого сражения, в котором борьба идет за судьбы человеческих душ в вечности. Враг в этом сражении не собирается сдавать позиции, он нападает и днем, и ночью. Его напор силен и никогда не ослабевает. Итак, говорит Павел Тимофею, переноси страдания, как добрый воин. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, пишет он. Как правило, наша проблема заключается именно в этом. Иисус сказал, говоря о последних днях, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. В притче о сеятеле Господь сказал, что терния, то есть заботы века сего и обольщение богатством, заглушает пшеницу, и семя остается бесплодным, то есть духовная жизнь человека, обремененного желанием богатства и заботами этой жизни, лишена плодов Евангелия. Ни один солдат в сражении не станет хлопотать о каких-то житейских заботах. Он осознает, это война, я сражаюсь, и я не могу позволить себе уделять внимание заботам этой жизни. Если я солдат, то я должен стараться угодить тому, кто взял меня на службу. Я принял присягу, где обязался сражаться, служить и выполнять его приказы. Бог принял меня на службу в свою армию, и поэтому желание всей моей жизни заключается в том, чтобы угодить моему господину, который призвал меня». Если же кто и подвизается, в этом месте Павел прибегает к спортивной терминологии, которая использовалась в состязаниях борцов. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Если борец будет нарушать правила, он будет дисквалифицирован и лишен награды. Трудящемуся земледельцу, то есть тому, кто работает на поле, первому должно вкусить от плодов. Вырастивший урожай и собравший его имеет полное право первым вкусить от плодов своего труда. «Разумей, что я говорю», — продолжает Павел, — «да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Воскресение Иисуса Христа является, если можно так выразиться, сердцем Евангелия. «Помни о воскресении», — увещевает Павел Тимофея, — «без воскресения нет и Евангелия». Воскресение Иисуса Христа является тем, что отличает христианство от буддизма, от конфуцианства, брахманизма, ислама и любой другой религии. Павел напоминает Тимофею об этом радикальном отличии христианства, Евангелия, «за которое, — говорит он, — я страдаю даже до уз, как злодей». Но для Слова Божия нет уз. «Они могут заковать меня в цепи, — пишет Павел, — они могут приковать меня к охраннику, который поставлен стеречь меня, но им никогда не удастся связать Слово Божье. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Я переношу все это, потому что Бог избрал определенных людей ко спасению». Я надеюсь, что благодаря моей жертве они смогут прийти к познанию Иисуса Христа. Я желаю видеть этих людей спасенными, чтобы они также могли разделить вечную славу, которую Бог даровал своим чадам. В послании к римлянам Павел написал, Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется, то есть будет явлена, когда придет Иисус. Да, я знаю, что сейчас, может быть, мне действительно приходится тяжело и трудно, и подчас приходится переносить страдания, но ведь это не идет ни в какое сравнение с той вечной славой, которая ожидает меня впереди. Что же Павел называет временными незначительными страданиями? Один раз его побили камнями, 3 раза избивали палками, еще 3 раза он получал по 39 ударов плетьми, пережил кораблекрушение, несчетное количество раз его избивали и бросали в тюрьму. Смогли бы вы назвать все это незначительными легкими страданиями? Но Павел говорит, что кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Поэтому, говорит он Тимофею, переноси тяготы, как добрый воин, не связывай себя делами житейскими, старайся угодить своему Господу, который призвал тебя. «Верно слово», — продолжает он, — «если мы с ним умерли, то с ним и оживем». «Они могут погубить мое тело», — говорит Павел, — «но с ним, то есть со Христом, я буду жив». «Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Есть люди, которые очень напыщенно и даже с каким-то бахвальством заявляют: «Я не верю в Иисуса Христа». Но ваше неверие никак не может повлиять на истинное положение дел. Вы можете его отвергнуть, но он сам себя отречься не может. Никто не может отрицать факт своего существования. Поэтому если человек говорит, что не верит в то, что Иисус Христос – Сын Божий, значит для него 2 плюс 2 не равняется 4. Тогда он, пожалуй, немного не в себе, но это его право, его мнение, и если ему так хочется, пожалуйста, он может верить чему угодно, это никак не отразится на том факте, что 2 плюс 2 будет 4. И то, что Иисус Христос – это Сын Божий, который умер за наши грехи, остается неизменным, независимо от того, верите вы в это или нет. На него это не оказывает никакого влияния, зато ваша вера или неверие серьезно влияет на вас самих, на вашу судьбу в вечности. «Сие напоминай», — продолжает Павел, «заклиная перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Есть люди, которые склонны увлекаться всякими мелочами и любят поспорить по поводу совершенно незначительных различий в толковании Писания. Отстаивая свое мнение, они готовы даже в драку лезть. Но ведь подобные споры совершенно нелепы и абсолютно бесполезны. В то же время посмотрите только, сколько разделений и споров происходит именно из-за таких мелочей, как, например, то, каким образом вас крестили, кроплением или погружением, сколько раз вас погружали в воду, что сначала коснулось воды, лицо или затылок, как вы поднялись из воды, лицом или спиной к берегу и так далее. Сосредотачивая свое внимание на подобных нелепых мелочах, некоторые люди смущают верующих и производят разделение в церкви. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, пишет Павел. Подвязаясь служить на Божьей ниве, стремитесь быть делателем неукоризненным и верным, в истине преподавая Слово Божье. «А непотребного пустословия, — продолжает Павел, — удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». В наше время есть немало людей, которые пытаются использовать Божью благодать для оправдания своей похоти и распутства. Они говорят: «Если Господь действительно так благ и готов простить нас, то не имеет значения, будем мы грешить или нет. Ведь если мы сразу же после содеянного греха попросим Бога о прощении, Он должен будет простить нас. Поэтому мы можем жить во грехе, а Божья благодать покроет все наши преступления». Писание говорит, что подобное пустословие будет только увеличивать, усугублять их нечестие. В послании к римлянам Павел написал: «Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Божья благодать — это не какое-то прикрытие, позволяющее нам жить во грехе, считая, что благодать все покроет. Подобное учение — непотребное пустословие, которого нам следует удаляться. «И слово их, как рак, будет распространяться», — пишет Павел. Таковы Именей и Филит. Павел не стесняется называть лжеучителей по именам. Именей и Филит, которые отступили от веры, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Это учение очень напоминает учение свидетелей Иеговы, которые утверждают, что Иисус якобы уже пришел на землю во второй раз в 1914 году. Согласно их учению, Иисус правит миром из какой-то потаенной комнаты через штаб-квартиру сторожевой башни в Нью-Йорке. Таким образом, согласно их учению, получается, что сейчас мы с вами уже живем в тысячелетнем царстве, и сатана уже связан. Что же, если окружающий мир и есть тысячелетнее царство, то я крайне разочарован. Я представлял его себе намного более совершенным и надеялся, что связанный сатана будет сидеть на более коротком поводке. О таких лжеучителях Павел говорит, что они отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру, увлекая людей своим нелепым учением. Ведь многие действительно искренне верят этому. «Но твердое основание Божье стоит», — пишет Павел, — «имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Если вы называете себя христианами, если вы носите имя Господа Иисуса Христа, отделитесь, отступите от беззакония. Господь знает тех, которые принадлежат Ему. А в большом доме, продолжает Павел, есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Церковь не является совершенной организацией. Она состоит из самых разнообразных типов людей, и вам просто необходимо отдавать себе отчет в этом, потому что вы можете оказаться обманутыми. Далеко не все, говорящие «Господи, Господи», войдут в Царство Небесное. Давайте будем отдавать себе отчет в этом и не позволим духовной слепоте поразить нашу способность трезво оценивать происходящее. Слава Богу за тех людей, которые верны, за тех, которые действительно всем сердцем ищут Бога. Если бы не они, то гнев Божий уже давно излился бы на церковь. Потому что откуда начнется суд Божий? Конечно же, с Дома Божьего. «Время начаться суду с Дома Божьего», — пишет Петр в своем первом послании. «Если же прежде с вас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Итак, церковь — далеко не совершенная организация, и тех, кто тратит свое время и силы для того, чтобы сделать ее совершенной, ожидает великое разочарование. Потому что в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Золотые и серебряные предназначаются для хозяина дома. Он выставляет их на стол, когда приходят гости. Это сосуды в почетном употреблении. Но в том же самом доме очень много и того, чему место на помойке. Это мусорные бачки, ночные вазы и так далее. Мы с вами сосуды в большом доме. Давайте зададим себе вопрос, каким сосудом являюсь я? Являюсь ли я сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело? А если нет, как я могу стать таким сосудом? Прежде всего, мне необходимо очиститься, отделив себя от всякой нечистоты, всех нечистых, неистинных учений. Существует множество учений, о которых можно сказать – конечно, это звучит несколько странно, но ведь, похоже, никакого вреда это учение не приносит. Нет, приносит. Я называю подобные учения стерилизующими. Они приносят в христианскую жизнь бесплодие, заставляя людей замыкаться в самих себе. Да и каким еще может быть результат, например, учения об изгнании бесов? В некоторых церквях это превращается во что-то вроде постоянного ритуала, когда на каждом собрании верующие изгоняют бесов друг из друга. Вот какой-то человек зевнул. «О, вы видели, видели? Он зевнул! Давайте изгоним из него духа сонливости!» Или вот кто-то не смог сдержать отрыжки после лимонада, на него тут же набрасываются. «Ага, давайте возложим на него руки и изгоним из него духа обжорства!» В конце концов, опасаясь, что про них скажут, что они одержимы бесами, люди закрываются от окружающих, замыкаются в себе или вообще уходят из церкви и от Бога. Очищайте себя от подобных вещей, они не приносят никакой пользы. Кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, пишет Павел, годным на всякое доброе дело. Бог начнет использовать вас. Именно это является главной составляющей и целью жизни христианина, чтобы Бог мог использовать вас как свой инструмент, чтобы Он мог через вас изменять жизнь других людей. Через свое слово, через молитву и различный жизненный опыт Бог готовит нас к тому делу, которое Он предназначил для нас. Павел написал в послании к Ефесянам, что мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. У каждого из вас есть свое служение, которое Бог предназначил вам совершать для Его славы, но прежде всего Он будет действовать в вас самих, приготавливая вас к этому служению. Все то, через что мне приходится проходить в жизни, через трудности, проблемы, испытания, горести — все это — этапы Божьего приготовления, когда Он готовит меня, свой сосуд, для использования. Он опустошает и очищает меня, чтобы потом исполнить меня своей полнотой, чтобы я жил уже не для самого себя, но для Его славы, так чтобы моя жизнь приносила славу Ему. «Так досветит свет ваш перед людьми, — сказал Иисус, — чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Позвольте Богу подготовить вас ко всякому доброму делу. Юношеских похотей убегай, продолжает Павел. Сколько жизней было загублено из-за этих похотей? Прекрасной иллюстрацией к словам Павла может послужить Иосиф, который в бытность свою рабом в доме Потифара в Египте привлек к себе внимание жены своего господина. Она стала всячески флиртовать с ним. Это продолжалось до тех пор, пока, улучив удобный момент, она не схватила его и буквально силой потащила в свою постель. Вырвавшись от нее, Иосиф убежал, оставив в ее руках свою одежду. Это действительно было самым мудрым решением в той ситуации. Бывают случаи, когда бегство является самым мудрым и, как это ни парадоксально, самым смелым шагом. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца, пишет Павел Тимофею. Согласно этому стиху, что должно быть свойственно людям, призывающим Господа от чистого сердца? Правда, то есть праведность, вера, любовь, мир. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, продолжает Павел, зная, что они рождают ссоры. Мне не раз приходилось встречаться с людьми, которые задавали мне вопросы не с тем, чтобы получить на них ответ, а просто для того, чтобы поспорить или во всеуслышание заявить о своем мнении или позиции. Время от времени кто-нибудь подходит к вам и спрашивает, к примеру, почему у вас в церкви людей крестят не сразу же в момент покаяния? Ведь Писание говорит, что спасение невозможно без водного крещения. На самом деле, таких людей, как правило, совсем не интересует ответ на этот вопрос. Они лишь ищут возможности поспорить с вами, в данном случае о водном крещении. Павел же увещевает Тимофея: «Избегай таких споров. Все, что они рождают, это распри и ссоры». Рабу же Господа не должно ссориться. Иными словами, не надо встревать в эти распри, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Ты должен учить, но при этом должен быть терпеливым и незлобивым. Помни, что в большом доме есть много разных сосудов. с кротостью наставлять противников, пишет Павел, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Надейся на то, что делает Бог, и будь терпеливым и кротким, с кротостью наставляй противников, и уповай на то, что когда-то, быть может, их сердца будут открыты для истины, и они смогут познать ее. Чтобы они, продолжает Павел, то есть противники, освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Какой важный стих! Во-первых, он говорит нам о том, что есть люди, которые были уловлены, захвачены сатаной. Они связаны сатаной, они его пленники. Но во Христе у нас есть сила и власть освобождать таких пленников. Тех людей, которых сатана удерживает, он удерживает с помощью узурпированной власти, то есть власти, которая ему на самом деле не принадлежит. Видите ли, Иисус умер за всех людей, за каждого человека. Дело искупления было совершено полностью, грех каждого человека был покрыт, Иисус искупил мир Богу. Но тем не менее, сатана по-прежнему держит многих людей в плену, используя при этом узурпированную власть, власть, которая уже не принадлежит ему. Причина же, по которой эти люди до сих пор остаются в его плену, состоит в том, что они позволяют сатане властвовать над собой, будучи ослеплены им, не осознавая истинного положения вещей. Павел писал, что у этих людей Бог мира сего ослепил умы, чтобы они не могли увидеть истину. Неверующий человек находится в плену у сатаны. Его глаза слепы, он не может видеть своего собственного положения. Неверующий даже не осознает, в каком опасном положении он находится. Он обладает стойким предубеждением относительно Бога. Часто неверующие говорят, что они не верят Библии, потому что в ней, видите ли, так много противоречий. Я всегда прошу таких людей показать мне хоть одно из них. Чаще всего они готовы долго утверждать, что таких противоречий огромное множество, но не способны показать ни одного из них, а защищая свое мнение, они обычно ссылаются на слова другого человека. Видите, как сатана ослепил их глаза, чтобы они не могли видеть истину? Это очень, очень печально. Возможно ли освободить людей из этого плена? Иисус сказал: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы можем в любви открывать людям истину, учить их той истине, которая освободит их. Мы можем молиться и через молитву открывать их глаза для восприятия духовной истины. Мы можем связывать работу сатаны, который ослепляет их и не дает им познать истину, и таким образом освободить их от сети дьявола. Мы должны вступать в духовную борьбу, перенося трудности, как добрые воины. Мы должны сражаться против врага, истинной Евангелия освобождая захваченных в плен. Мы должны быть сосудами в чести, используемыми Господом для того, чтобы нести Его любовь и благодать в этот мир, который так нуждается в них.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!